Наставление Шри Рамана Махариши, беседа Шри Рамана Махариши, как быть собой чистым счастьем.
Молчание – наиболее мощная форма работы, и хотя шастры обширны и выразительны, они, тем не менее, уступают в своем влиянии. Гуру спокоен, и мир господствует во всем. Его молчание более обширно и более выразительно, чем все шастры вместе взятые. Ваши вопросы вызываются чувством, что после долгого пребывания здесь, многое услышав, предприняв значительные усилия, вы ничего не обрели.
Раньше у людей была сильная вера. Когда они жили в традиционных культурах, воспитывались в них, дхарма настолько пропитывала их жизнь, что вопрос веры не стоял. Они очень верили в свою дхарму, в своего гуру, в свою дхармовую культуру, в методы, которые им давались. И неконцептуальные методы были эффективны. Мантра, визуализация, упасана или прямое видение – все это быстро работало. Современный мир не таков, современный западный искатель не таков. И есть большой дефицит веры. Очень сложно понимаются неконцептуальные учения. И современный ум человека таков, что ему нужно много понять, все объяснять. Он более склонен изучать алгоритмы, сам проверять, впитывать эти алгоритмы, а потом уже действовать в этих алгоритмах. Это более рационалистический, более аналитический западный ум. У людей, следующих дхармы в странах Индия, Непал, Тибет, многие вопросы решались преданностью, открытой анахата-чакрой, верой и передачей метода. У западных людей умы сильные, закрытость анахата-чакры, открытость вишудха, аджни-чакры, аналитический ум. Поэтому даже в Индии это многие сейчас испытывают. Вот. И человек пришел к Шри Раман Махариши, но ничего не получил, говорит. И вот выясняется, почему не получил. Длительное время Рамана Махариши обучал молчанием. Но видя, что не все способны молчанию обучаться, как методом Дакшинамурти или единицы Дивья-йоги только, способны к безмолвной передаче, он заговорил и начал объяснять, разъяснять учение Адвайта.
Внутренняя работа не очевидна. На самом же деле гуру всегда внутри вас. Тайуманавар говорит: «О Господь, приходящий ко мне вместе с рождениями, никогда не покидающий меня и в конце концов спасающий меня». Таково переживание реализации. Шримад Бхагавадгита утверждает то же самое несколько иначе. «Мы были всегда вдвоем, а не только сейчас». Искатель. Разве гуру не принимает конкретную форму? Рамана Махариши. Что означает конкретную? Вы задаете этот вопрос, поскольку отождествляете свое бытие с телом. Выясните, являетесь ли вы телом. Гита говорит: «Парам павам аджанантах». Те, кто не могут постичь трансцендентальную природу, глупцы, обманутые неведением. Учитель появляется, чтобы развеять то неведение. По словам Тайуманавара, учитель показывается как человек, чтобы развеять неведение человека. точно так же, как какой-нибудь олень используется в качестве приманки для поимки дикого оленя.
У охотников есть разного рода манки. Знаете, что такое манок? Дует свисток, и этот свисток напоминает кряканье утки или оленя, лося. И животные обманываются этим звуком. Это древняя уловка охотников, и они идут на этот звук. Когда они приходят, охотник их убивает. Я слышал, даже якиря научились делать, заказали такого лося или оленя из картона. Ставят его в лесу, устанавливают. И издалека охотник не видит разницы между настоящим оленем или картонным. А сами они в засаде сидят с видеокамерой. И охотник прицеливается, палит в этого оленя, в картонного, ну, оленя из папье-маше или там чучело оленя. Олень не падает, он приходит посмотреть, в чем дело, и тут егеря выходят, выписывают ему штраф, забирают лицензию на ружье. Издавна наш ум склонен обманываться иллюзорной реальностью. У нашего ума есть привязанность к определенному восприятию. И эта привязанность засела очень глубоко, и чтобы ее искоренить даются соответствующие методы учения. Например, божества предстают в виде очень красиво украшенных божественных существ с украшениями, потому что у нас есть цепляние за тело, за красоту, за украшения. Или божеств визуализируют в небесных дворцах, потому что у нас есть цепляние за жилье, роскошь, богатство, наши представления об успехе. Если бы собакам проповедовали, возможно, там были какие-то другие. Собакам не свойственно представлять людей, дворцы, но им свойственно представлять больших собак, горы еды, может быть. И там были бы другие визуализации, другие формы божеств. И святые, понимая обусловленности живых существ, действуют, и боги, отражаясь в умах живых существ, порождают именно те методы, которые способствуют освобождению. Таким же образом, принцип гуру проявляется как человек, потому что мы сами люди. Мы привязаны к людям, мы привязаны к себе, к собственной человечности. Мы все манушья раса, манавы с точки зрения наше название Большой Вселенной. Те, кто следует законам ману, те, кто обладает разумом и отождествляют себя с людьми. Поэтому гуру Таттва проявляется как гуру в теле. Когда мы превзойдем привязанность к человеческой карме, человеческой расе, возможно, гуру тоже проявится как-то иначе. Когда мы превзойдем привязанность к собственной расе, цивилизации, телу, гуру может проявиться, например, как божество, как пространство. Тогда мы сами будем как божество, как пространство. И гуру Таттва тоже не поменяется. Все это взаимозависимый процесс.
Учитель должен появиться в теле, чтобы искоренить нашу невежественную идею «я есть тело». Господин Базе, бенгальский инженер, недавно прочел Мандукья Карики, Гаудапады и индийскую философию сэра Радхакришнава, а потому спросил следующее. Есть ли действительная разница между опытом сновидения и состоянием бодрствования? Махариши, поскольку вы находите происходящее в сновидении мимолетным в сравнении с состоянием бодрствования, то и говорят о существовании различия. Это кажущееся, а не действительное различие. Искатель, является ли состояние бодрствования независимым от существующих объектов? Махариши, в этом случае объекты должны существовать без того, кто их видит. Другими словами, объект должен сам сказать вам, что он существует. Разве это так? Например, «Разве движущаяся перед вами корова говорит вам, что она движется? Или в действительности вы сами говорите, эта корова движется?» Объекты существуют, потому что видящий обращает внимание на них. Искатель. Гаудапада в Мандукья Карика говорит, что с точки зрения абсолютной реальности между этими двумя состояниями нет разницы. Махариши. Конечно же, нет. Искатель. Я придаю очень большое значение тому, что Бхагаван также говорит это. Профессор Радхакришнан в своей индийской философии пишет, что Шри Шанкара, комментируя Брахма-сутры, делает различие между этими двумя состояниями. Это действительно так? А если это так, то в чем оно состоит? Как может иметься какое-либо различие с точки зрения реальности? Пока ум существует в какой-то форме, будет и различие. Но с точки зрения атмана, недвойственного брахмана, может ли быть какое-либо различие? Махариши. Сновидение имеется для того, кто говорит, что он проснулся. Фактически, бодрствование и сновидение равным образом нереальны с точки зрения абсолюта.
Очень важно понять, как устранить всю запутанность разных состояний. Есть разные уровни реальности, например, парамартхика, вьявахарика, еще какая? Да, хорошо, знаете. Как устранить всю эту запутанность? Устраняется запутанность распознаванием пустотности, нереальности всего. Мало сказать, это все нереально. Важно выявить пустотность всего. Когда мы выявим пустотность всего, мы выявим абсолютность всего. Вот нереальность, пустотность, абсолютность. Таковы стадии постижения реальности. Затем, когда мы выявили абсолютность всего, мы снова признаем трансцендентную реальность всего проявляющегося. Это самый высокий уровень уже. Когда мы понимаем, что все, что не проявляется, это энергия Шивы, энергия абсолюта. Что означает пустотность? Пустотность состоит из двух аспектов. Если с нереальностью более-менее нам понятно, это установка Митхьядришти, когда мы учимся воспринимать мир как иллюзорный, как подобный сновидению, не отличный от сознания. Примерно тот же статус, что и сновидение, только он более плотный, более длящийся и в нем больше ясности. Это несложно понять, особенно если вы практик. Практически применяете санкальпу сон, практикуете йогу сновидений. Например, если у вас хороший опыт осознанных сновидений, санкальпа сон в этой жизни идет тоже очень хорошо. Вы просто берете память из осознанных сновидений, переносите сюда. И вспоминаете, так это так же, как в осознанном сновидении, только более плотно и более долго длится. И у вас возникает легкое чувство игры и нереальности всего. Если у вас есть успехи в осознанных сновидениях. И наоборот, санкальпа-сон, практикуемая здесь, в этом мире, постепенно может быть перенесена в сон. Если вы привыкли практиковать санкальпа-сон, то вы видите осознанный сон и также практикуете во сне санкальпа-сон и понимаете, что сон – это сон. Могут быть разные варианты. Но с пустотностью явлений важно понять, у нее есть два аспекта. Первое – это понимание взаимозависимости. Понимание взаимозависимости означает, что вне субъекта, того, кто видит, оценивает, воспринимает, нет реальности. Всегда, чтобы была какая-то реальность, нужен хоть один субъект, который бы ее увидел. Неважно, божественная реальность, адская, земная, человеческая, астральная или физическая. Всегда эта реальность существует только глазами от первого лица, кваля. Эффект восприятия от первого лица. Если этого аспекта нет, если нет восприятия от первого лица, то и самой реальности нет. Потому что, кто ее будет воспринимать? Хоть один должен быть, кто воспринимает. И взаимозависимость означает, что реальность существует в непрерывной связке с видением видящего и с видящим. Чтобы была реальность, должен быть видящий. Видящий словно высвечивает и проецирует реальность. Он ее не творит, но он ее высвечивает своим видением. И вот Взаимозависимость означает, каков я, таков и мир. Я голодный дух, то и вокруг меня мир голодных духов. Я божество, вокруг меня все божественное. Я асур, вокруг меня все асурическое. Я существо ада, вокруг меня все адское. Я брахман, вокруг меня брахман. Я Ишвара, вокруг меня мои энергии, как Ишвара. Всегда есть взаимозависимость. Поэтому, когда говорят, это такое или это не такое, это такие утверждения неверные, поскольку реальность всегда связана с тем, кто видит. Она зависит от видящего. И поскольку люди разные, даже вот люди спорят часто о разных взглядах на реальность, об оценках, потому что они сами разные, они проецируют разные реальности. Это как если бы в глазах у вас был некий фильмоскоп, и вы проецировали какие-то картины, а другой имел такой же фильмоскоп и тоже на стену проецировал. Но вы не понимаете этого принципа этой проекции и говорите, на стене изображено яблоко, а другой проецирует розу. Говорит, нет, на стене роза. Каждый проецирует свою реальность и думает, что другой обязан видеть такое же. Поэтому споры о том, какой мир. Этих споров нельзя победить, потому что видящий определяет, каким будет мир. В рамках одного вида, одной цивилизации мир более-менее похож. То есть даже он отличается. Например, мир какого-нибудь неомарксиста или какой-нибудь феминистки из Америки, так? И мир национал фашиста какого-нибудь, или мир африканского либерала, и мир садху сильно отличаются. Это разные миры. Мир исламского верующего, и мир тибетского буддизма, и мир индийского Махамандалишвара тоже очень сильно отличаются. Но все-таки эти миры более-менее стабильны, они пересекаются, между ними связи, и есть общий консенсус, конвенция, договор в целом, как выглядит мир. Хотя даже фундаментальные какие-то принципы этого договора иногда лопаются. Тогда говорят, а Земля там не круглая вовсе, а плоская. Так какие-то фундаментальные подпорки мира лопаются. Конвенция о том, как его описывать. И люди как-то просто в шоке, нас обманывали. Всю жизнь нас обманывали. Мир не такой, оказывается. Не такой мир сейчас. Мир постправды. Мир постправды означает, нет единой правды на всех, а правда она субъективная, у каждого своя. Все-таки этот мир земной, человеческий. Но что касается других существ, то мир Гандхарва, мир Нага и мир человека – это разные миры, потому что их видения разные. Вот это и есть взаимозависимость. И эту взаимозависимость описывает философия Дришти Сриштивада. Сначала у меня есть видение, воззрение, Дришти, а из него творится мир моим восприятием. Поэтому, говорит, мгновенное творение Вселенной. Это не то, что буквально вы как-то мгновенно творите Вселенную. Раз, и Вселенную создали. Иногда так кто-то понимает Дришти Сриштивада. Вселенная уже существует всегда, но дришти, наше видение, высвечивает в этой вселенной определенное кармическое видение, определенный тоннель реальности. Поэтому это мгновенно. Это подобно фонарем, вы высвечиваете определенную картину, она мгновенно возникает, потому что ваше видение освещает. Это и есть принцип взаимозависимости. Второй аспект пустотности – это мир лишен самобытия. Он лишен независимого, такого личного, личностного я-существования. И его описывает философия Аджатавада, еще более глубокая. И йога Васиштха, Мандукья Карика, Аватхута Гита, они описывают и Дришти Сриштиваду, и Аджатаваду. И вот если мы не распознаем то, что мир создается нашим восприятием, и он зависим, не распознаем вот эти две фундаментальные вады, дришти-сришти-вада и аджата-вада, и пребываем на таком материалистическом, плоском, таком линейном восприятии мира, то наше восприятие, наши концепции, ощущение собственной личности, Они вводят нас в заблуждение. Но на самом деле они пусты от нашего «я». Они не являются атманом. Это все не атман. Если мы заблуждаемся в отношении самобытия и не понимаем, что они пусты от самобытия и от «я», то мы неправильно относимся к людям, к миру, к идеям, предметам. Как неправильно? Мы относимся как к чему-то отдельному, к чему-то независимому, к чему-то слишком отличающимся от нас и друг от друга. Мы придаем значение различиям. Вот это и есть корень неведения и заблуждения. То есть они отличаются друг от друга. Мы относимся к ним как к постоянным, к каким-то реальным, таким самосуществующим. Как это называется? Да, это такой махровый этернализм. И этернализм – это серьезное, фундаментальное заблуждение, это не безобидное заблуждение. Почему? Потому что этернализм порождает привязанность. Неважно, к людям, концепциям, чувствам, внешним объектам, деревьям – все это, в общем, одно и то же. Нам кажется, что сильно отличаются привязанности драгоценным камням, к людям и концепциям. А с точки зрения вот сущности фундаментальной не сильно отличается. Процессы одни и те же. И вот этернализм ведет к привязанностям. Привязанность обязательно ведет к оборотной стороне, отвращением того, что нарушает привязанность или является противоположной стороной привязанности. И вот такое двойственное состояние привязанности и отвращения приводит к цепляниям за собственные проекции, собственное видение. Все это и есть заблуждение. То есть это уже мы не видим мир, как он есть в самом деле, а видим какие-то проекции. А заблуждение всегда рано или поздно приводит к страданиям. Все это результат этернализма. А этернализм – результат непонимания пустотности явлений, в частности, нераспознавания взаимозависимости, дришти-сришти-вады и отсутствия какого-либо независимого самобытия, аджата-вады. И здесь нет другого выхода, как углублять свое проникновение, понимание этих двух ват и впитывать идею пустотности. Распознавать идею пустотности. И вот когда идея пустотности у нас понята, распознана, это значит, Вселенная для нас перестает быть такой абсолютной загадкой. Мы разгадали ее главную, сущность. Хотя все энергии Вселенной мы не понимаем, никогда не поймем до конца, но главный принцип, как она устроена, мы разгадали. Йога-васиштха на этом построена. Йога-васиштха уделяет очень много внимания распознаванию иллюзорности, пустотности Вселенной. И когда мы поняли пустотность, мы можем дальше идти. За пустотностью есть следующий шаг. На пустотности нельзя останавливаться. Если мы просто остановимся на пустотности, есть опасность впасть в нигилизм. Такая нейтральная пустотность нигилистическим оттенком и начинается дрейф сознания в сторону нигилизма. А дрейф сознания в сторону нигилизма означает, сознание удаляется от своего центра, от магнита Бога. И оно обязательно, куда оно начинает дрейфовать? Нигилистическое сознание. Этерналистское мы разобрались, а нигилистическое? В отвержение. А еще куда? Ну, в ад тоже может. Значит, состояние пролаякала. Да, и это в лучшем случае. Но до пролаякала еще надо тапа сделать, еще надо добраться. Многим до пролаякала это за счастье попасть было. Потому что пролаякала представляет собой разновидность неверного самадхи или недостаточного самадхи. А здесь дрейф идет чисто в сторону васаны самскар. Потому что нигилизм, он удерживает от дхармы, практики, прибежища, самодисциплины, но не защищает от васаны, от кармы. То есть нигилист не может сопротивляться собственным тенденциям. Он может объявить, что все иллюзорно, но изнутри, когда приходит желание, он просто их исполняет. И вот нигилизм дрейфует в эту сторону. И многие нигилисты совершают такую ошибку. Но если мы не остаемся на пустотности, мы распознали пустотность, то есть следующий принцип – распознание брахмана, абсолютности всех явлений. Абсолютность всех явлений означает, мы приходим к переживанию, все есть Бог. Брахмавада. Брахмавада означает знать Бога во всем. Ишваравада. Знать активную сторону Бога во всем. И когда мы распознаем и понимаем Брахмаваду, Адвайта Ишвараваду, то мы снова принимаем энергии, проявления, манифестации, но уже совершенно под другим углом зрения. Мы понимаем, само по себе это иллюзорно и нереально, само по себе это пустотно, само по себе это только абсолют. Но все эти энергии имеют право быть, как эманации Ишвары. Мы полностью переворачиваем свой взгляд на мироздание. Мы снова приходим к признанию энергии, но совершенно на другом уровне. На уровне чистого, недвойственного восприятия божественных эманаций, игры божественных эманаций.
Искатель. Могут ли эволюция, творение или проявление иметь хоть какое-то место в чистой Адвайте? Что можно сказать о теории Виварты, согласно которой Брахман появляется как этот мир, не забывая свою сущностную природу, словно веревка, кажущаяся змеей? Махариши. Имеются различные методы подхода к доказательству нереальности Вселенной. Пример сновидения является одним из них. Бодрствование, сновидение и глубокий сон без сновидений, джаграт свапна сушупти, подробно трактуются в писаниях Веданты, чтобы можно было обнаружить реальность, лежащую в их основе. Это не значит подчеркивать различия между этими тремя состояниями. Необходимо всегда ясно иметь в виду указанную цель. Говорят, что мир нереален. О какой степени нереальности идет речь? Это нереальность, похожая на сына бесплодной матери или на цветок в небе, то есть просто слова, за которыми нет никаких новых фактов. Тогда как этот мир присутствует фактически, а не просто как некое слово? Ответ заключается в том, что мир есть наложение на единую реальность, подобное видимости змеи, возникающей в тусклом свете при виде скрученной веревки. Но здесь тоже ошибочная идентичность прекращается, как только друг укажет, что это веревка. В случае же этого мира он продолжает существовать даже после того, как его нереальность стала известной. Почему это происходит? И опять же, видимость воды в мираже сохраняется даже после того, как признано, что это мираж.
Мир существует даже после того, как понята его иллюзорность и его пустотность. Почему это происходит? Я много чего говорил. Общее кармическое видение ум продолжает проецировать. Что? Есть видящий, да, он не исчезает. Но в целом мир продолжает существовать, потому что энергия Ишвары, активная сторона Брахмана, постоянно продолжает эманировать энергии. Энергии постоянно эманируются. Это его свойство. Вимарша. Вимарша – постоянная эманация. Это его природа Абсолюта. Энергии не исчезают так быстро, так просто. Они постоянно проявляются, они постоянно играют. Но наше видение, наше восприятие этих энергий должно измениться. Брахман не утрачивает своей природы порождать эти энергии. Но нас эти энергии сначала вводили в заблуждение, когда мы распознали их нереальную, пустотную, абсолютную природу, нераздельную Шивой, мы полностью изменили к ним отношение.
То же самое происходит и с этим миром. Он продолжает проявляться, даже если известно о его нереальности. Но воду миража никто не ищет, чтобы удовлетворить свою жажду. Как только человек узнает, что это мираж, он оставляет его как бесполезный и не стремится к нему, чтобы добыть воду. Искатель. Но с видимостью этого мира дело обстоит не так. Даже после того, как он неоднократно объявлен ложным, человек не в состоянии избежать удовлетворения своих желаний в этом мире. Как может такой мир быть ложным? Махариша. Все это подобно тому, как некий человек удовлетворяет свои появившиеся в сновидении желания посредством творений в том же сне. Есть объекты, есть желания и есть их удовлетворение. Творение в сновидении полно значения и в мире бодрствования Джаград, но тем не менее оно не рассматривается реальным. Таким образом, мы видим, что каждая из этих иллюстраций служит определенной цели при установлении стадии нереальности. Осознавший себя мудрец в конечном счете заявляет, что в духовно возрожденном состоянии мир бодрствования также обнаруживается нереальным, как мир сновидений в состоянии бодрствования Джаград.
Человек задает вопрос: мир был объявлен нереальным, но почему же после объявления он продолжает действовать? Дело в том, что мир невозможно объявить нереальным и передать это видение. Это надо практиковать, заслужить в виде переживания. Какое-либо писание или святое, или гуру не говорил вам, этот мир нереален, это все равно, как говорить, очень вкусный мед, но я тебе его не дам. Вы должны сами попробовать мед, тогда вы тоже говорите, очень вкусный мед. Переживание «мир нереален» должно быть реализовано в каждом йогине. А простой факт услышать и изучить из Писания, не практиковать, конечно, это не сработает. И что значит услышать и реализовать? Это конкретная садхана, когда мы растворяем тонкие, двойственные, мешающие нам состояния. У нас есть система чакр, каналов. В чакрах есть лепестки. В лепестках есть разные энергии. Энергии вызывают разные ментальные состояния. И вот эти ментальные состояния, словно завеса, мешают нам видеть в том числе и нереальность, и пустотность, и абсолютность мира. Итак, существует 80 рассудочных мыслей, то есть 80 различных состояний, которые присущи человеку. И они соответствуют трем главным ядам, трем главным клешам, трем гунам, неведению, гневу и страсти. Тамасу, раджасу и сатве. В верхней части тела, в горловой чакре, находится 33 вида гнева. Сердце связано с 40 различными видами страсти. В пупке и тому, что относится к красной бинду, находится 7 видов неведения или запутанности. И когда мы практикуем и ощущаем, как тают энергии, развязываются нади в чакрах, то эти виды неведения, они растворяются. В этом цель практик, когда мы работаем с энергетическим телом. И что это за состояние ума? 33 состояния ума, происходящие от гнева, таковы. Легкая отчужденность каким-то нежелательным объектом, умеренная отчужденность, крайняя отчужденность, ментальная гонка, то есть когда ум следует внутри за каким-то объектом, следует за каким-то внешним объектом, в общем, гоняется за объектами. Когда вот вы гоняетесь за чем-то, вы должны знать, это ваше состояние, одно из 33, связанных с гневом. Легкая боль, мучение или печаль, то есть страдание из-за чего-либо, какого-то непривлекательного объекта, может быть. Умеренная боль, мучение или печаль, крайняя боль, мучение или печаль. Спокойное и мирное состояние ума. Концептуализация. Например, ум может быть диким или возбужденным от мыслей, от чрезмерной мыслительной деятельности, от волнения, от разных таких параноидальных, панических состояний. Легкий страх. Умеренный страх, крайний страх. Легкое стремление к какому-то объекту. крайнее стремление, присвоение. Присвоение – это когда мы считаем объект своим какой-либо. Есть такая тенденция. Или начинаем цепляться за то, что мы считаем своим. Устанавливаем отношения с каким-либо объектом. Недобродетель. Недобродетель, то есть такая двусмысленность в отношении абсолютных ценностей, абсолютного добра в отношении дхармы, Бога. Голод, жажда, легкое ощущение, неважно, приятное, неприятное, легкое, нейтральное, умеренное ощущение, крайнее ощущение, осознавание, то есть постижение, сознательное постижение концепции или объекта, основа восприятия или осознанность, развлечение, то есть рассудочное разделение на категории, стыд, например, от каких-то тайных проступков, скрытых недобродетелей, сострадание, легкая степень любви или влюбленности, слабая страсть такая, умеренная степень любви, крайняя степень любви, опасение, подозрение или тревога, тяготение к чему-либо, например, ум, который хочет заняться сбором какой-то информации, скупость, желание нераздельно обладать тем, что есть. Это состояние, связанное с гневом. Есть 40 состояний ума, происходящие от страсти. Страсть как привязанность к полученному объекту. Страсть как привязанность к неполученному объекту, недосягаемому. Легкое удовольствие или радость от восприятия какого-либо объекта. Умеренное удовольствие или радость. Крайнее удовольствие или радость, восторг от достижения цели или объекта страсти, крайний восторг или упоение, удивление или изумление, например, когда узнают какие-то невероятные новости, смех, например, когда видят что-то привлекательное, отвлекаются на это, забывают обо всем, удовлетворение от переживания счастья, объятие после желания обнять кого-то, поцелуй после желания поцеловать, прижимание каких-то частей тела после желания сделать это, умственная поддержка, неизменный ум, Будхи, старательность, то есть усердие в каких-то хороших вещах, тщеславие, то есть раздутое самомнение или гордыня, совершение действий, занятия чем-либо, кража, желание украсть что-то ценное. Сила, например, желание победить противника, одолеть в бою какое-то войско, посражаться. Все это одно из 40 состояний ума, происходящих от страсти. Радостное, вдохновленное следование чему-либо, например, пути дхармы. Легкая смелость, дерзость, уверенная устремленность к объекту и достижение его. Умеренная дерзость, крайняя дерзость. Агрессия, то есть наглость. Беспричинные ссоры могут быть какие-то. Флирт, то есть обаяние, позерство, пускание пыли в глаза при виде объекта внимания. Презрение, враждебность и негодование. Далее, 27-й. Добродетель. Желание усердствовать в заслугах, каких-то хороших поступках. Ясное самовыражение, то есть желание, чтобы тебя понимали другие при выражении. Правдивость, то есть желание выражать себя соответственно внутренним данным, соответственно правде, истине, не говоря о вещах то, чем они не являются. Неправдивость, желание говорить о вещах то, чем они не являются. Ну, это как еще сказать? Вранье. Определенность. Непривязанность. То есть полное отсутствие желания присваивать или принимать какой-либо объект. Щедрость. Желание раздавать что-то другим, подносить. Поощрение. Желание взбодрить ленивых и апатичных. Знаете, такие есть люди. У них энтузиазм, и они других. Давай. Одно из ментальных состояний выходит, значит. Героизм, бесстрашие, желание торжествовать над своими врагами. Есть такие, которые любят танцевать на трупе поверженного врага. Да? Вот. Ментальная сила, определенная шакти, вибрирует в это время на лепестках чакр. Какая-то богиня, какая-то форма дурги, форма дакини в это время через него проявляется. Все эти ментальные состояния – это формы божеств. Различные формы женских, мужских божеств, внутренних дакини, внутренних шакти. Бесстыдство. Отсутствие желания воздерживаться от чего-то недобродетельного. Хитрость, коварство. То есть желание обмануть, отвлечь, как-то обойти с помощью плутовства и уловок. Порочность, то есть привязанность к каким-то злым взглядам, любовь, страсть к жестокости, к чему-то негативному. Тоже какие-то гневные шакти проявляются в виде ментальных состояний. Дикость, неистовая непокорность, когда желают или насмехаться, или издеваться над другими. Лживость, коварство, нежелание быть честным, искренним. Таковы 40 ментальных состояний ума, происходящих от страсти. И 7 состояний ума происходят от неведения, запутанности. Это умеренная страсть из-за непонимания сущностной природы чего-либо. Забывчивость, низкая осознанность, невнимательность, рассеянность. Заблуждение, иллюзия. Например, из-за привязанности или отвлечения на какие-то явления. Немота, как нежелание говорить. Грусть, скука, например, из-за усталости или из-за удрученности, леность, апатия, отсутствие радости от творения чего-то хорошего. И сомнения, например, сомнения в Боге, в карме, в истинной природе вещей, в чем в самом себе. 7 состояний ума, происходящие от неведения и запутанности. Итого 33 состояния ума, происходящие от гнева. 40 состояний ума, происходящих от страсти, и 7 состояний ума, происходящих от неведения и запутанности. И вот когда все эти явления проецируются и происходят, то наш взгляд затуманивается, поскольку эти тенденции все время мешают и окрашивают наше видение. Это подобно тому, как если бы вы хотели посмотреть через какое-то стекло, но это стекло постоянно окрашивается или заливается водой или какими-то примесями. И видно только через эту окрашенную поверхность.
Каждая иллюстрация должна пониматься в ее правильном контексте. Ее не следует изучать как некое изолированное утверждение. Она – звено в цепи. Цель всех этих звеньев – направить ум искателя к единой реальности, лежащей в основе их всех. Искатель. Имеется ли та разница в философии Шанкары и Гаудапады, в которой ученый-профессор хочет нас убедить? Махариши. Эта разница присутствует лишь в нашем воображении. Искатель. Сэр Радхакришнан пишет: «Общая идея, проходящая через произведения Гаудапады, что зависимость и освобождение, индивидуальная душа и этот мир все нереальны, побуждает едкого критика заметить, что теория, которой больше нечего сказать, кроме того, что нереальная душа пытается избавиться от нереального высочайшего блага, может сама быть некой нереальностью. Одно дело говорить, что неизменяемая реальность, выражающая себя в изменчивой вселенной, без утраты своей природы, есть тайна, и другое – отбросить всю изменчивую вселенную, как простой мираж. Если мы должны играть роль в жизни, то не можем делать это с убеждением, что эта роль – некая показуха, а все призы в ней – просто пустышки. Но философия может удерживать такую теорию и быть спокойной за себя. Самое большое осуждение, которое можно вынести такой теории, в том, что мы принуждены занимать себя объектами, существование и ценность которых постоянно отрицаем в теории, Такая теория лишь показывает, что имеется еще что-то, включающее и превосходящее этот мир, но не подразумевает, что этот мир – сновидение. Махариша.
Это все ум джентльмена, который очень интересуется философией Гаудапады и Радхакришнана.
Махариша, как уже было сказано, цель всей философии – показать реальность, лежащую в основе всего, будь то состояние джаград, свапна и сушупти, индивидуальные души, мир и Бог. Возможны три точки зрения – Вьявахарика, Пратибхасика и Парамартхика. Вьявахарика – человек видит этот мир во всей его множественности, предполагает присутствие Творца и считает себя субъектом действия. Все это поэтому сводится к трем принципам – джагат, джива и ишвара – мир, душа и Бог. Он узнает о существовании Творца и пытается достичь его, чтобы обрести бессмертие. Если кто-то таким образом освобождается от зависимости, то остаются все остальные индивидуумы, существующие, как и раньше, которые еще должны решить задачу их собственного спасения. Он более или менее принимает единую реальность, лежащую в основе всех этих феноменов. Феномены обуславливаются игрой майи. Майя – шакти ишвары, или активность реальности. Таким образом, существование различных душ, объектов и так далее не расходится с адвайтической точкой зрения. Пратибхасика.
То есть из состояния вьявахарика можно прекрасно достигать освобождения, если вы опираетесь на адвайта ишваравада.
Пратибхасика. Джагат, джива и ишвара познаются только тем, кто видит их. У них нет никакого существования, независимого от него. Поэтому есть только одна джива, будь то конкретный индивидуум или Бог. Все остальное – просто миф. Парамартхика. Доктрина нетворения аджатавада, которая не допускает второго. Нет реальности или отсутствия ее. Нет поиска или обретения. Нет зависимости или освобождения. И так далее. Возникает вопрос, почему тогда все шастры говорят о Господе как о Творце? Как может творение, которым вы являетесь, само творить Творца и доказывать, что джагат, джива и ишвара все являются лишь концепциями ума? Ответ таков. Вы знаете, что ваш отец в этом состоянии бодрствования джаград умер, и после его смерти прошло несколько лет. Однако вы видите его в сновидении и признаете своим отцом, от которого вы родились и который оставил вам свое наследство. Здесь Творец пребывает в творении. Другой пример. Вам снится, что вы служите какому-то царю и состоите при дворе в этом царстве. Как только вы просыпаетесь, все эти образы исчезают, оставаясь позади вас, одинокого человека. Где они все были? Только внутри вас. Та же аналогия остается в силе также и в другом случае.
Oh.